В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы сегодня попробуем разобраться в последних заявлениях Владимира Путина, разобраться в том, что такое путинский фокус и куда президент зовет Россию. И сегодня выступление президента России на форуме ВТБ и последние его высказывания, которые прозвучали на встрече с зарубежными послами, обсудят наши гости, гость нашей студии, публицист и социолог Игорь Яковенко, и с нами на связи из Праги военно-политический эксперт Юрий Федоров. Ну вот, 30 ноября, и Путину был задан довольно традиционный вопрос о его планах на 2024 год, со ссылочкой такой, что вот Джо Байден уже о своем намерении претендовать на следующий срок президентства уже объявил, ну а Путин вот дал свои объяснения, почему он не объявляет о своих планах.
Байден объявил о своем возможном переизбрании. Полагаю, что сделал абсолютно правильно. Потому что вот если сейчас уже начать готовиться к выборам Соединенных Штатов, то управляемость страной в значительной степени пострадает. Поэтому ну, президент США не нуждается в моих оценках, но думаю, что поступил абсолютно верно. Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление Байдена о том, что он будет избираться. Но вот наличие у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году.
Ну, вот это было заявление Владимира Путина. Игорь Александрович, как вы понимаете президента России? Он действительно пока для себя не решил, будет он избираться или нет, например?
Ну, я думаю, что вряд ли кто-нибудь, кто хоть как-то краем глаза следил за тем, что происходит в России, сомневается в том, что в 2024 году транзит будет заключаться в переходе от Путина к Путину. Возможно, в другом статусе, там он будет избираться в качестве главы какого-нибудь там союзного государства, но в любом случае это будет транзит между Путиным и Путиным. Потому что Путин понимает стабильность только как несменяемость власти. И вот этот форум под названием там чего-то там про устойчивое развитие, в его понимании устойчивое развитие это только в том случае, если вот Путин будет бессменно устойчиво сидеть на троне. Это то, что устойчиво существует в голове Путина, другого варианта, видимо, быть не может. Я с трудом представляю себе какой-то иной вариант развития событий.
Ну как, вот взять, предложить какого-то преемника, продвинуть, по крайней мере, так сказать, застраховаться на случай каких-то неожиданностей. Потому что, когда диктаторы уходят неожиданно, да, все люди смертны, начинаются неуправляемые процессы, и их там друзьям и родственникам часто приходится плохо.
Пункт первый. Путину абсолютно наплевать, что будет после него. Мне кажется, ну, этот человек уже достаточно хорошо известен, поэтому неожиданность, связанная с внезапным уходом из жизни, это не та неожиданность, которая беспокоит Путина. Путину совершенно все равно. Единственный человек, которого интересует Путин на всей планете, это он сам. Это первое. Второе, если это речь идет о преемнике, который должен возглавить страну при живом Путине, то эта опция просто, на мой взгляд, отсутствует, потому что Путин прекрасно понимает замечательную российскую традицию, когда каждый новый глава государства начинает валить все беды. А бед будет достаточно, мы понимаем прекрасно, какой тренд, и все беды будут валиться на предыдущего президента. А у Путина такое количество уголовных преступлений, что как только на него начнутся валиться все беды, то это будет сразу же серьезное. То есть это откроется просто возможность для целой серии уголовных дел. И не существует никаких гарантий, которые кто-то, кто угодно, кто бы он ни был, которые кто-то может дать для того, чтобы обезопасить. Путин — это не Ельцин, который мог все-таки, так сказать, как-то гарантировать себе. То есть там масштаб преступления совершенно другой.
Поэтому... Ну, все-таки тоже было много чего, было, что можно при желании предъявить
это
Борису Николаевичу.
Это правда, и было предъявлено. Но, так сказать, все-таки масштаб преступления. По крайней мере, я нигде не слышал, чтобы в мире кто-то, там, в Америке или кто-то называл Ельцина убийцей. Вот такого я не слышал. Я не слышал, чтобы был какой-то международный суд, в котором прямо или косвенно фактически обвиняли. Вот сейчас вот 55 стран ОЗХБ, значит, объявили, ну, фактически еще раз ткнули носом Путина в попытку отравления Навального, значит, нервно-паралитическим боевым веществом. Такого при Ельцине не было никогда. При Ельцине не было международных судов по сбитому Боингу. Ничего этого не было.
Но была война в Чечне,
которую это правда, многие осуждали. Да. Но тем не менее это воспринялось. Да, это так. Но это воспринималось как все-таки внутреннее дело. Все-таки как внутреннее дело. Справедливо, несправедливо, это воспринималось именно так.
Ну да, а Клинтон здесь... говорил, что это типа война да. севера с югом.
Да, там, да, с да, 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 да. То есть я еще раз говорю, в мировом общественном сознании Ельцин не был преступником, в отличие от Путина. Путина называют прямо убийцей. Ну, ничего похожего при Ельцине не было. Поэтому, конечно, никаких гарантий никто Путину дать не может. Никакого транзита к другому человеку не будет. Ну, я не знаю. Я честно говоря, не... ну, сейчас многие политологи, аналитики пытаются сделать себе хайп на том, что говорят, вот преемник, там, один человек говорит, что преемником Путина будет Мишустин, другой говорит, что Патрушев-младший. Ну, это так. Это вот, если у нас с вами есть механизм, большое желание устроить хайп, то можно сейчас еще что-нибудь придумать в этом же роде. Но это...
Ну вот говорят, что из второго ряда какого-нибудь выберет человека и будет его держать.
Михаил, ну понимаете, опять-таки, давайте так. Если у вас есть желание, если у Радио Свобода не хватает подписчиков, не хватает аудитории, ну давайте я... Нет, я не буду сейчас ничего такого говорить, просто потому что, ну, я как-то присматриваю за своей репутацией, мне ее жалко. А так можно, конечно, сказать, назвать просто по принципу пол-палец в потолок любого кандидата. Но это будет ахинея. Ну, стыдно же. Все же понимают.
Ну, не будем что... тогда. Давайте Юрия Евгеньевича Федорова послушаем тоже относительно вот этих заявлений Владимира Путина о том, что он для себя еще не решил. Но меня вот все-таки волнует этот вопрос о стабилизации внутриполитической ситуации. То есть, если ее надо стабилизировать, значит, она в чем-то дестабилизирована. Вот как вам видится, в чем-то есть эта дестабилизация или нет?
Во-первых, я абсолютно согласен с господином Яковенко. Никакой преемник не может гарантировать Путину отсутствие судебного преследования и всяких неприятностей вплоть до тюремной камеры или чего-то более неприятного. Поэтому разговоры о транзите или о трансфере власти, это все пустое, на мой взгляд. Что касается стабильности и нестабильности, все же относительно в этом мире. Если говорить о настроениях масс, то я не вижу каких-то серьезных признаков нестабильности, не вижу серьезных признаков того, что могут вот от настроения разочарования и какого-то социальной напряженности могут перерасти в массовые протесты политические. На мой взгляд, признаков этого нет. Скорее наоборот, мы видим достаточно пассивное настроение глубинного народа, который озабочен скорее выживанием или удовлетворением таких насущных потребностей, которые становятся все более сложными. И выходом или снятием неприятной атмосферы, которая сложилась в стране в связи с пандемией ковида и прочих каких-то социальных и не только социальных идеологических проблем. А вот массовых политических протестов, да их, по-моему, не предвидится. Другой вопрос. И вот это гораздо на мой взгляд, гораздо более важная проблема, как складываются отношения в элитных кругах, правящих группировках. той очень узкой, но влиятельной прослойки людей, которые контролируют и экономику, и бюрократию, бюрократические структуры, институты, контролируют правоохранительные органы, госбезопасность, армию и так далее. И вот тут, возможно, очень разные варианты, потому что эти люди получили, в общем, очень многое из того, что они хотели. Они получили собственность, получили крупные деньги, смогли создать свои какие-то мини-империи, свои кластеры экономические, социальные, и, в общем, устроиться в жизни. И вот рисковать этим, когда возникает международная напряженность, когда существует серьезная вероятность того, что Запад, в конце концов, прекратит вот эти игры с Путиным, попытки какого-то диалога и так далее, и перейдет к серьезным действиям, к серьезным санкциям, и эти люди потеряют все, ради чего они существуют. Вот это может служить действительно источником социополитической напряженности и политической небезопасности для высшего круга власти.
Да, Игорь Александрович, что вы скажете? Вот есть ли действительно такая какая-то обеспокоенность в элитах тем курсом, который избран сейчас? Вот, прямо скажем, такое брецание оружием, а при этом прикрытое такими миротворческими фразами, там, вот, Путин предлагает Западу начать предметные переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на восток, а Россия принимает адекватные военно-технические меры на приближение НАТО к границам, но никому не угрожает, и вообще Россия, вот, она так озабочена своей безопасностью, а Запад продолжает ее игнорировать. Ну, вот целый набор таких высказываний прозвучал сегодня перед иностранными послами при вручении верительных грамот.
Ну, смотрите, давайте просто чуть-чуть посмотрим на то, что происходит вокруг России и в связи с российской там, внешней политикой. Значит, вот мы, наверное, будем еще комментировать замечательное выступление Лукашенко, который признал, наконец-таки, Крым полностью. Это первый формально руководитель, хотя он самозванец, узурпатор, это понятно, но руководитель европейской страны, который это сделал. Значит, на сегодняшний момент вот 8 стран в этом смысле являются союзниками Путина. Это, соответственно, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия, Афганистан, ну вот сейчас Лукашенко.
Хороший набор, да.
То есть это вот это те, кто, можно сказать, вот реальные союзники Путина. Ну, я бы сказал, это вот такой вот террористический интернационал, который возглавляет Путин. А с другой стороны, вот готовится саммит демократий, куда входит 110 государств, приглашенных в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы обсудить проблемы демократии, проблемы борьбы с коррупцией, проблемы мира и так далее. Значит, ну, там не все, конечно, страны, которые соответствуют критериям, высоким критериям демократии, но тем не менее 110, это больше половины. Вот соотношение реальное, вот место России сегодня, Россия во главе группы террористических диктатур, значит, и с другой стороны, вот, так сказать, та часть мира, которая является союзниками Соединенных Штатов Америки и ведет в другую сторону. Вот этот форум, который называется «Россия зовет», вот становится понятно, когда мы с вами только что назвали этот список стран, понятно, куда, кого и зачем зовет Россия.
Ну, зовет Китай, например.
Да. Ну, Китай, на самом деле, вот я бы здесь не преувеличивал. Китай – это вот тот гигант, который плывет своим курсом, никуда его Россия позвать не может, он Россию может позвать, но только России мало не покажется, если она пойдет под Китай. Но дело сейчас, я сейчас немножко о другом. Вот представьте себе ситуацию у людей, состояние людей, которые являются элитой. Элита, я бы сказал так, вот есть те две группы элит, которых такое положение устраивает, которые полностью устраивает когда союзниками Путина являются там бандитские анклавы ДНР, ЛНР, значит, соответственно, Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа.
Я бы еще Бирму добавил.
Лукашенко, кстати, да. Говоря, ну, Бирма, да.
Где
ну,
там генерала
правил. Да, ну, Бирма почему-то не признала. Видимо, плохо просили. Или мало предложили за это. Ну, короче говоря, вот представьте себе, что должно быть в голове у представителей элиты для того, чтобы они согласились с этим курсом. Значит, это две категории, которых это устраивает. Первая категория – это, как ни странно, наши с вами якобы коллеги, то есть это обитатели телевизора, прежде всего, они категорически за. То есть, на самом деле, они большие даже ястребы, чем силовики. Вот если вы посмотрите...
Киселёва со Скобеевыми.
Федеральные каналы, ну да, Киселёв, вот все эти соловьиные пометы и так далее. Там они больше ястребы, чем те генералы, которых они иногда туда приглашают. Но
власти-то у них нет.
У них нет. Одну секунду. Это большой вопрос. Что такое? Это на самом деле не ситуация не Третьего рейха, это не ситуация там сталинской или советской пропаганды, когда вот эти вот все... так сказать, там, правды и известия, они полностью были под ЦК КПСС. Здесь есть некоторая доля автономии определенная. То есть, хвост вот этот медийный, он зачастую виляет собакой. Они назначают, во многом назначают, значит, в элиту они назначают великими политиками, великими мыслителями и так далее. То есть, там есть определенная доля автономии. И, кроме всего прочего, откуда вообще, откуда Путин черпает информацию о мире? Это иллюзия, что ему какие-то специальные, так сказать, данные ФСБ. ФСБ, ФСО, они берут все эти данные из печати. Они из печати берут все эти данные, из прессы. Все это пресс-релизы государственных средств массовой информации составляют содержание тех папочек, которые кладут Путину на стол. Путин сам является жертвой той информационной войны, которую он развязал. Поэтому здесь вот такая вот обратная связь, это действительно медийный хвост, который виляет силовой собакой. Значит, и вторая группа, это, конечно, силовики. Значит, вот они, их устраивает, но, конечно, совершенно не устраивает всех этих многочисленных дерипасок, Тимченок и так далее, которые ну, реально страдают от этого курса. Потому что им, конечно же, неприятно, что они оказываются под санкциями. Им, конечно же, неприятно, что он не может съездить, так сказать, в свою недвижимость там, в Европе или в Соединенных Штатах Америки или еще где-нибудь, которая непосильным воровством была завоевана. Поэтому их, конечно, это не устраивает. Другое дело, что на открытый бунт, конечно, никто из них не пойдет, потому что они живут постоянно в состоянии мокрых штанов. Они прекрасно понимают, что будет, если они голос возвысят. Но периодически иногда чего-то, так сказать, бурчат себе под нос. Поэтому здесь напряжение есть. Ну и, наконец, последнее, вот все-таки по вопросу о стабильности и о, так сказать, вековой покорности там, российского народа. В России все происходит внезапно и мгновенно. Россия всегда линяет в 2-3 дня. И поэтому что, какая очередная? И вообще надежда на... крах путинского режима у меня только на самого Путина. Потому что то количество глупостей, которые делает власть, в конечный момент мы никогда не знаем, в какой момент что-то произойдет. Но вот сейчас, например, неожиданное совершенно ожесточеннейшее сопротивление куаркадизации страны. Ожесточен, причем того самого глубинного народа, который является оплотом путинизма. Ожесточенное сопротивление. И ничего с этим Путин сделать не может. Ничего абсолютно. Хотя, ну...
Хотя ничего хорошего в этом нет.
Нет, ну смертность, простите, смертность в России за минувший год была выше, чем за все годы после Второй мировой войны. То есть 2 400 000 за год умерших, это выше, чем за все годы, который, ну, имеется в виду, за каждый год, который прошел после 45-го. Только в период 41-45 смертность была выше. И количество около миллиона, так сказать, убыль населения, это тоже рекордная смертность за последние два десятилетия. Поэтому это серьезная история, это серьезный вызов. И Путин ничего с этим сделать не может. И попытка закрутить сейчас, ну вот посмотрим, что будет с этими законами, с двумя достаточно безумными, которые принимаются. Значит, если эти законы будут приняты и будут реализовываться в том виде, в каком они есть, то у меня есть сильные сомнения, что на сегодняшний момент вот то, потому что ну, больше половины уже противники. Больше половины.
Да, у нас на опросах примерно то же самое.
Ну, большинство. Очевидно, там было.
По разным причинам.
Летом была треть, значит, треть за, треть против, треть затрудняется. А сейчас уже явно, вот когда другой тест был поставлен, уже не вакцинация, а QR-кодизация, то вот против этого уже намного больше половины. Поэтому здесь и власть ничего с этим сделать не сможет. Поэтому и попытаться сломать это все через колено, вот это вот, так сказать, молчаливое, вот этот глубинный народ сломать через колено, ну, вот здесь нам могут просто начать морды бить. И, кстати говоря, вот силовики путинские, они не решаются сейчас применять какие-то те методы насилия, разгонять вот этих протестующих, так как они разгоняли сторонников Навального, так сказать, этим январем и в прошлые годы. Здесь, что называется, кишка танка.
Хорошо, давайте мы теперь немножечко еще заглянем на международную арену. Вот действительно тема Украины, накопление и маневрирование большой группировки российских войск у границ этой страны. Все это материализовалось неделю назад в качестве приличного падения фондового рынка, когда информации стало на этот счет достаточно много. Ну и вот участники этого форума, в котором участвовал Путин, они тоже обратили внимание на эту тему и поинтересовались и Украиной, и красными линиями, о которых любит говорить президент России.
Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Мы проводили учения «Запад-21», но, как видим, этого не случилось. Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР, ДНР, там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территории. Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные. Теперь по поводу красных линий. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ. Вы спросили про Украину. Где эти красные линии? Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет... значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает.
Ну вот и украинская политика, и красные линии. Что можно сказать по поводу концепции, которую предлагает публике Владимир Путин, Юрий Евгеньевич?
Ну что можно сказать? Единственное, можно повторить знаменитую и банальную, ставшую уже банальной фразу Ангелы Меркель о том, что Путин живет в иной реальности. Это свидетельство, то, что он говорил, это прямое свидетельство того, что он просто не понимает, что происходит на международной арене, что он затвердил какие-то абсолютно далекие от действительности формулы и представления и пытается таким образом, повторяя их, пытается убедить аудиторию, причем аудиторию, которая прекрасно понимает, что происходит на самом деле, в том, что Россия имеет какое-то право на вот эту жесткую политику, жесткую линию, которую пытается отстаивать в последнее время. Но говорить о том, что эти его представления просто кардинально расходятся с действительностью, это достаточно очевидно. Я думаю, что это не стоит делать. Вопрос в другом. Что может сделать Путин? Вот это вызывает действительно серьезное беспокойство, и не случайно ему задают вопросы о красных линиях, о том, что происходит вокруг Украины, собираются ли на нее нападать. На самом деле, как мне представляется, ситуация складывается примерно следующим образом. Если у российского руководства, Путина и его окружения, сохраняется способность принимать персональные решения, взвешивать плюсы и минусы, даже с точки зрения интересов самой правящей группы, тогда нагнетание напряженности и более угроза военной акции против Украины, она просто невозможна. Она не будет реализована, потому что минусов гораздо больше, чем плюсов. Но вот, сомнение этого у меня вызывает сама способность кремлевского руководства ориентироваться на какие-то рациональные критерии. Вопрос, на который, конечно, ответа нет, и ответ может быть экспериментальным путем, то есть посмотреть, что будет делаться на самом деле. И вот именно поэтому, именно опираясь на эти обстоятельства, на реальную угрозу какой-то неконтролируемого развития событий, я говорил о том, что это опасение и напряженность в элите, в том числе и среди военного командования, потому что генералам очень хорошо быть в мирное время, когда нужно воевать, а когда исход войны непонятен, а предсказать исход любой войны невозможно. История показывает, что любые прогнозы, они оказываются несостоятельными.
Игорь Александрович, а вот вы обратили внимание в этом сюжете про Украину, о котором говорит Путин, а фраза такая есть о людях, проживающих в двух непризнанных пока республиках. Вот такая угроза какая-то просматривается. Вот с одной стороны, все эти передвижения, которые, так сказать, можно трактовать по-разному, и как пропаганду, и как форму давления и принуждения Запада к какому-то диалогу, или, может быть, действительно подготовку к реальному нападению. А с другой стороны, вот в сочетании с этой фразочкой как-то вот тревожно становится.
Ну да, на это словечко «пока», которое выглядит как очень толстый намек, обратили все внимание, потому что действительно, на самом деле, с моей точки зрения, это слово и в целом вот вся ситуация вокруг ДНР и ЛНР показывает, что все-таки, видимо, сменилась концепция. Если на протяжении довольно длительного времени, ну, фактически все 7 лет после оккупации Крыма и начала агрессивной войны против Украины, все 7 лет главная идея Путина, ну, после того, как стало ясно, что вот эта Новороссия большая, так сказать, она сдулась, идея заключалась в том, чтобы впихнуть вот эти две бандитские республики в состав Украины.
Но вот они все время и говорят, как Песков все, сегодня. Все внутриукраинский уже конфликт, да, гражданская да, война.
Это, я думаю, что на самом деле после того, как стало ясно, что никогда этого не произойдет, и совершенно не важно, как будет фамилия президента Украины, вот это не имеет никакого значения, ясно, что это ни при одном президенте Украины этого не произойдет. И я думаю, что сейчас постепенно разворот на 180 градусов происходит, и, видимо, все-таки до 2024 года, скорее всего, в том или ином варианте будет обратная ситуация, то есть интегрирование вот этих двух бандитских анклавов в состав Российской Федерации.
Ну, указ-то есть, который по торговле уже беспошлинный.
Ну, да. То есть там и указ о торговле беспошлинный, и это фактически предоставление вот руководителям этих двух террористических организаций, так сказать, нескольких километров российской границы таможни. То есть, ну, все уже есть. В этом это движение в противоположную сторону. Уже понятно стало, что не втолкнуть в Украину эти две структуры. Ясно
Минские
стало...
соглашения.
Нет, ну все, Минские соглашения, они уже, да. Они уже, так сказать, пустая бумага. Ну, с самого начала было ясно, что это под, так сказать, они юридически ничтожны. Вот, поэтому идея в том, чтобы все-таки интегрировать их. Значит, то, что вот все, что происходит сейчас в риторике Путина, ну, всем понятно, что человек несет полную ахинею. понятно, что никаких угроз. Ну, представить себе, что украинская армия, значит, будет там бомбить Воронеж или, так сказать, украинские танки начнут штурмовать, так сказать, какую-то часть российской территории, ну, это бред сумасшедшего. Понятно, что...
Да и на Донбасс они, в общем, наступать на этот бандитский собираются.
В основном... и все понимают, что обратная угроза реальна. Все разговоры о расширении НАТО – это тоже полный бред, потому что суть расширения НАТО заключается в том, что страны, которые соседствуют с Россией, они находятся под постоянной угрозой, и они просто бегут, сломя голову, под зонтик НАТО. Тут проблема не расширение НАТО, а проблема то, что путинская Россия, не только путинская Россия, но и вся история сосуществования с Российской империей приводила многие века, приводила те страны, которые живут рядом, приводила к тому, что они пытаются каким-то образом спрятаться. Так сказать, взять кусок своей территории, унести куда-то в другое место невозможно, потому что это противоречит законам физики. А вот попытаться укрыться под какой-то зонтик, вот в данном случае зонтик НАТО, другого нет. Поэтому все, что говорит Путин, это полный бред.
Ну и вообще, я бы сказал так, что если какие-то ракеты появятся там где-нибудь под Харьковом, то это будет закономерный результат политики Владимира Путина, собственно, вот отхватил Крым, а зато потерял хорошие отношения с соседней близкой страной.
Ну да, то есть на самом деле, так сказать, здесь все достаточно понятно. У меня достаточно твердое убеждение, что, конечно, все-таки, да, решение о начале военных действий принимают штатские, не генералы, но все-таки я думаю, что, так сказать, генералитет имеет какое-то отношение к принятию решений, и они все-таки хорошо понимают, чем закончится эта война. Потому что, да, здесь я согласен с нашим собеседником из Праги, что война действительно вещь непредсказуемая, но я думаю, что определенные вещи предсказать можно. Украинская армия совсем не та, что в 14-15 годах, и совершенно очевидно, что простой прогулки не будет. И понятно, что вот то количество грузов 200, которое неизбежно придет на территорию России в случае вторжения, оно превышает болевой порог, и в данном случае это будет, скорее всего, плюс еще те санкции, которые будут наложены на Россию, в том случае, если она развяжет войну в центре Европы, я думаю, что это все в совокупности будет непереносимым ударом для путинского режима. Просто в этот момент, я думаю, что закончится многовековая история Российской империи.
Ну, тогда будем надеяться, что власть вас услышит и не будет идти на самоубийственные какие-то решения.
Михаил, я полагаю, что то, что я говорю, это настолько банальные вещи, что эти же вещи существуют в головах у генералов и реальных советников, которые, так сказать, не пытаются набрать себе пиара на вот подобного рода высказывания.
Ну что ж, давайте теперь обратим все-таки внимание на Александра Григорьевича Лукашенко, который тоже выступил с яркими речами.
Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда, по-моему, что был, не был референдум, я не помню. После референдума и де-юре Крым стал российским.
Ну, вот это Александр Лукашенко, но он успел еще во время интервью сказать, что попросит Путина передвинуть тактическое ядерное оружие на территорию Белоруссии, а Лавров сказал, что это серьезное предостережение Западу, его безрассудной политике, так что даже одобрительно это высказывание встречено в Москве. К тому же Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит российских энергоносителей, если Польша закроет границу. Но, в общем, в качестве такого дестабилизатора выступает не хуже, чем, собственно, хозяин нынешнего Кремля. Но, кстати, насчет энергоносителей, это такой ход, который был бы выгоден тем, кто хочет немедленного запуска «Северного потока-2», как я понимаю. Может быть, я и ошибаюсь. Юрий Евгеньевич, что вы скажете вот об этом интересном повороте? Но Лукашенко идет не в Коносу, а в Москву все быстрее и быстрее. И ведет свою республику туда.
По-моему, Лукашенко быстрее и быстрее ведет дело к собственной катастрофе, к собственному политическому или физическому устранению. Потому что то, что он говорит, вызывает, я думаю, вызывает действительно какие-то очень неприятное ощущение и на Западе, и в Москве, потому что ну, невозможно терпеть человека, который не контролирует собственные высказывания, который говорит вещи, которые могут оказаться чрезмерно опасными даже для Путина.
Приятно, наверное, про Крым-то услышать Путину, что он и де-факто, и де-юре российский.
Ну, про Крым, да, конечно. Но вот про ядерное оружие, тут, по-моему, Александр Григорьевич несколько погорячился. Потому что единственная реакция Запада на такого рода, если действительно эти слова притворены в жизнь, то единственная реакция Запада будет размещение соответствующих ядерных вооружений или неядерных вооружений нового типа, которые разрабатывают сегодня в Соединенных Штатах где-то поближе к российской границе. Может быть, в Польше, а может быть, в Украине. И ситуация тогда повторит практически то, что произошло в 70-е годы, 80-е годы. Прошлого лета, когда у него разразился так называемый ракетный кризис. Ситуация ведь очень простая. Подлетное время, и здесь Путин абсолютно прав, подлетное время американских ракет до Москвы 7-8 минут, а за это время никаких решений на ответный удар в Кремле принять не могут. И в свое время это побудило не только Горбачев, но и военные круги к тому, чтобы в конечном итоге согласиться уничтожение ракет секретарности, которые были развернуты в Европе. Кстати говоря, по инициативе сначала Советского Союза, и потом уже в качестве ответной меры американцы развернули похожие вооружения. Но произойдет что-то похожее на то, что произошло, было, скажем, 45 лет назад. Ничего хорошего, ничем хорошим для Путина это не кончится, потому что военные, мы уже говорили о роли военных, которые более реалистично смотрят на все эти сюжеты, но балансировать на грани войны, конечно, очень приятно некоторым штатским персонажам, которые очень хорошо понимают, что такое война. Для генералов это абсолютно иное представление. Они-то понимают, что такое обмен ядерными ударами и что могут остаться, скажем, от Кремля или от министерства или от генерального штаба в случае даже не ядерного удара по этим объектам. И это, конечно, вызывает гораздо большее опасение на Арбатской площади, там, где генералы планируют соответствующие действия, чем, скажем, у Соловьева или у той же Скобеевой, которые ради красного словца готовы произнести все, что угодно.
Игорь Александрович, что вы скажете? Все-таки это пропаганда, так сказать, раскручивание темы военной угрозы? Или действительно повышение, условно говоря, ставок в разговоре с европейцами, с США? Вот такая вот опасная игра. В свое время Хрущев такую игру вел, чуть не довел до ядерной войны. Не повторяется ли это?
Я не вижу альтернативы здесь. Не вижу здесь, так сказать, разницы между этими двумя вариантами. Пропаганда или, так сказать, игра на повышение ставок, это в любом случае, своего рода игра, это пиар. И то, что там Лукашенко предложил Путину разместить ядерное оружие у себя на территории, это называется, подумаешь, сказал. Мало ли что Лукашенко говорит. Он, в общем, действительно свой речевой поток не очень контролирует. Хотя на самом деле он все-таки, так сказать, это вот то самое управляемое безумие, которое бывает очень и очень рациональным. И вот то, что он, тот поток ахинеи, который он наговаривал на протяжении всех лет, когда он был у власти и продолжает оставаться у власти. И тот факт, что он продолжает оставаться у власти, несмотря на то, что он действительно сейчас находится в полной изоляции, показывает, что это оправданная стратегия. Оправданная тактика и стратегия.
То есть завести мигрантов, устроить там кризис, и привлечь к себе внимание, чтобы поговорили.
Меркель же дважды позвонила и, так сказать, другим чиновникам.
Но будут санкции, вот сейчас новая порция.
Слушайте, какой... Вот я единственное, с чем с нашим уважаемым коллегой из Праги не согласен, это то, что Лукашенко для Лукашенко имеет какое-то значение, чего по поводу его слов скажет Запад. Все, там мосты уже сожжены. Ведь на самом деле то, что произошло сейчас, после августа прошлого года, Лукашенко потерял. Во-первых, он потерял полностью, так сказать, свою легитимность, это понятно. Второе, он потерял свою маневренность, которая позволяла знаменитую вот эту вот многополярность, когда он мог то к Западу прислониться, то к России прислониться. Ну, все.
Уже... Китай еще остался.
Да, ну да, но Китай это все-таки тоже Восток, да, то есть это вот западного вектора своей политики Лукашенко полностью лишился. И он лишился каких-то опор серьезных, кроме Путина. Поэтому ему сейчас совершенно наплевать, что там про него говорит и думает Запад. Он ориентируется только на Путина, но в то же время позволяет себе и, так сказать, использовать какие-то намеки, что вот если Путин там не очень хорошо с ним будет обращаться, то вот он может там перекрыть газ, пока еще имея возможность контролировать что-то на своей территории. То есть, на самом деле, Лукашенко это действительно вот эта вот, так сказать, отмороженная пушка, отвязанная пушка, корабельная пушка, которая болтается по палубе корабля, проламывая все перегородки и готовая, так сказать, стрелять в разные стороны. И это вполне оказывается... эффективной политикой. Он таким образом... Это его стратегия выживания сейчас.
Но так не кончится ли эта стратегия выживания тем, что придется, так сказать, передать свою страну, которую нечем будет кормить в случае серьезных санкций, собственно, уже под прямое управление Москвы?
Я думаю, что к этому...
Как раз к 24-му году.
Да, ну, к этому идет... Но я думаю, что все-таки вот Лукашенко выдавливает из себя по капле суверенитет, преподнося каждую капельку Путину, так сказать, торжественно. Вот, в частности, часть суверенитета он передал, признав Крым. Значит, но я думаю, что Лукашенко все-таки, он очень управляемый. Вот это вот управляемое безумие не позволит ему полностью войти, так сказать, в Россию в качестве там, очередного губернатора. Поэтому я думаю, что, да, скорее всего, какие-то еще движения, помимо этих 28 программ, которые были подписаны, какие-то еще движения в сторону интеграции будут, но окончательного вхождения, ну, в частности, я уверен, что до самого последнего Лукашенко будет держаться за возможность назначать генералов КГБ, генералов МВД и генералов белорусской армии. Вот за это Лукашенко будет держаться, и совершенно не важно, как будет называться должность Путина. Он может стать там президентом Объединенного союзного государства, но вот в конечном итоге контроль за силовым блоком, я думаю, что Лукашенко будет сохранять за собой, так сказать, до последней там, капли крови или до последнего белоруса. То есть вот это его стратегия выживания. Я просто, ну, примерно, мы же наблюдаем их, и мы понимаем психологию этих людей. Вот это не тот случай, когда Лукашенко полностью будет готов безоружным прийти, так сказать, и, ну, в конечном итоге, в Ростове, конечно, много места, хороший город, зеленый, но по соседству с Януковичем можно поселиться, но я думаю, что это не тот вариант, который хотел бы для себя Александр Григорьевич.
Хорошо, и еще один сюжет, мы успеем сегодня, пожалуй, немножечко о нем сказать. Это все-таки ситуация с экономикой. Форум-то был экономический, там было выступление Путина, так сказать, по этим вопросам. Вот очень странная картина. С одной стороны, он говорит, что рост экономики будет 4%, и реальные доходы за 9 месяцев подрастают. С другой стороны, он говорит, что мы понимаем, что есть трудности, и инфляция там уже 10%, хотя она, наверное, если о продовольственной, говорит, не 10, а все там 20 вот, за этот год. Ну, в общем, будем поддерживать людей. И вот тут вопрос такой возникает. А адекватны ли сами люди, так сказать, видят ситуацию? Мы их решили тоже спросить, как они оценивают то, что оценил Путин на этом форуме.
Ждете ли вы падение уровня жизни в России?
Цены растут, то работаем больше, зарабатываем больше, жизненный уровень на уровне.
Я работаю до сих пор, мне 70 лет почти, я не ожидаю. Я считаю, кто работает, тот зарабатывает.
Конечно, доллар растет, цены на бензин растут, поэтому как не ожидать-то?
Нет, я думаю, что уровень будет только повышаться.
По-моему, нет предпосылок. Понижение уровня.
Где же понижение? Очередь на автомобили. Очередь на автомобиль, невозможно купить новую машину. Какое понижение? У кого-то понижение, у кого-то повышение. Бедные богатеют, беднеют, богатые богатеют. В этом дело, а не в понижении общего жизненного уровня.
Нет, не ожидаю. У меня зарплата зависит от того, как я хочу работать. Поэтому мне в этом плане чуть повезло. Если захочу больше зарабатывать, буду больше работать, все. Каждый плюс-минус может так делать.
Так как я пенсионер, конечно, работающий, то кончится работа, и, естественно, будет снижение уровня жизни. А на пенсию это сложно достаточно. Цены повышаются очень заметно. Очень заметно. Естественно, да. Ну и по детям своим я вижу, что зарплата падает. Уровень у них тоже падает. Они уже не могут себе позволить того, что хотя бы год назад позволяли.
Ну, это был опрос на улицах Москвы. А у нас в интернете на первое место вышел ответ, что в пандемию падение уровня жизни неизбежно. Это 75%. То есть, как бы, вот все-таки люди относят это к каким-то естественным причинам, связанным с эпидемией коронавируса. Я хотел Юрия Федорова спросить, как вы видите из Праги российскую экономическую ситуацию? Собственно, вот насколько она стабильна или нестабильна, и адекватно ли ее оценивает, опять же, российская власть?
Ну, российская власть, прежде всего, избегает упоминать самые глубокие проблемы, которые существуют в российской экономике, а именно кардинальное и растущее отставание России от развитых стран Запада, от того, что называется историческим Западом, по научно-технической области. Вы знаете, я недавно посмотрел цифры, которые меня поразили. 40, значит, на научные исследования и разработки в России тратится 40 миллиардов долларов, так, по крайней мере, утверждает ЮНЕСКО. А вот исторический Запад, то есть Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония, тратят на научные исследования и разработки на 1 триллион долларов. Это, значит, 50 раз больше. Вот это определяет растущее и неустранимое отставание России в научно-технической области, а, соответственно, это определяет победителя в историческом, если пользоваться терминологией советского периода, в историческом соревновании России и Запада. Россия безнадежно превратилась в источник сырья, экспортера сырья и импортера высокотехнологической промышленной продукции. Рано или поздно это приведет к тому, что власть озаботится наконец этим отставанием. Произойдет нечто вроде того, что произошло в середине 80-х годов, перестройка. Ну, а перестройка, известно, в России кончается довольно плохо. И поэтому, с моей точки зрения, посылка распада России мне представляется это примерно следующим образом.
Хорошо, Игорь Александрович, что вы скажете? Россия – источник сырья для развитых стран и еще экспортер хаоса, как мы видели по, значит, тем сообщениям, которые приходят то с белорусско-польской границы, то с российско-украинской границы. В общем, источник неприятностей и источник как бы проблем, в том числе для собственного населения, которое живет, в общем, хуже и хуже с каждым днем. А сколько же так жить-то отведено этому режиму? Вот вопрос.
Для этого есть совершенно другие люди, которые называют конкретную дату, причем делают это буквально каждый месяц, называют все новые и новые даты, совершенно не смущаясь предыдущих своих прогнозов. Это как бы не моя специализация, я, что называется, по другой кафедре. Значит, есть тенденции совершенно очевидные. Вот тот опрос, который вы сейчас сделали, это опрос московский. И то, что Москва действительно это совершенно другая территория, это другая страна, это тоже совершенно очевидно. Я думаю, что если бы этот опрос был, ну, я понимаю, что быстренько стрит-токи сделать, так сказать, к передаче по всей стране невозможно, поэтому это, конечно, не упрек, это просто констатация, что российский опрос дал бы совершенно другие картины. Значит, да, действительно, я совершенно согласен с нашим коллегой, с Федором, который только что сказал, что главное это, конечно, чудовищное научное и технологическое отставание. И это абсолютно непреодолимая вещь, не только по многим причинам. Во-первых, потому что у российской власти не будет никакого поворота. Представить себе, что та власть, которая уничтожает Шанинку, та власть, которая уничтожает вышку, та власть, которая уничтожает свободный университет в Питере, та власть, которая сейчас гнобит ученых, сажает их за любой контакт, так сказать, за любую публикацию в западных или там, в китайских научных журналах, что эта власть она каким-то образом изменится, невозможно. Поэтому проблема, конечно, в том, что мозги утекают. Проблема в том, что уровень образования снижается, и проблема заключается не только в соотношении, здесь наш вот коллега Федоров совершенно справедливо назвал соотношение цифр тех денег, которые вкладываются в России на Западе в науке, в научно-исследовательские разработки, но проблема еще заключается в том, что у нас эти деньги тратятся на государственные концерны, типа, значит, Ростеха, которым приятель Путина Чемизов руководит, или там, значит, на такие структуры, как Роскосмос, который возглавляет Рогозин. И понятно, что это совершенно неэффективно. Принципиально другая тактика и стратегия научного развития на Западе, где там та же самая Кремниевая долина, это в основном огромное количество частных стартапов, из которых 1-5% выживают, остальные... То есть там естественным образом происходит это развитие. Яркий пример – это Илон Маск, который, так сказать, частная контора, которая сейчас обгоняет Роскосмос. Ну, просто обгоняет так, что вообще со свистом там уже близко не видно, так сказать, следа. Вот. Поэтому я думаю, что это отставание уже катастрофическое, его невозможно совершенно никак преодолеть. И я полагаю, что та власть, которая придет после путинского режима, вне зависимости от того, какая она, это будет попытка уже не догоняющего развития. То есть период догоняющего развития закончился. Для России будет проблема встроиться в ту нишу, которая останется в результате того, что часть стран уйдет очень далеко вперед, и вот этот разрыв уже не удастся преодолеть. То есть задачи будут совершенно другие. Это уже не будут те задачи, которые ставила перед собой там, советская власть, когда был первый период распада.
Ну, или Столыпин.
Столыпин, советская власть, когда, так сказать, был первый период распада Российской империи. Или ельцинские, гайдаровские реформы, когда был второй период распада. Тогда еще концепция догоняющего развития хоть как-то была актуальна. Сейчас нет. Сейчас уже никаких разговоров о том, чтобы там попытаться догнать, нужно просто прежде всего постановка нормального диагноза и попытка понять, каким образом встроиться в тот мир, в котором часть стран ушли далеко вперед, и догнать их уже не получится. Это совершенно другое осмысление, это другая рефлексия, это совершенно другое мышление. Вот то новое мышление, которое должно появиться на смену путинскому режиму, оно не будет похоже на вот те, так сказать, модернизационные проекты, о которых идет речь. Тем более, что мы попадаем еще в очень важный тренд, это в целом переосмысление концепции демократии и либерализма во всем мире. Вот, пока это вот место российской либеральной мысли здесь пока непонятно.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Юрия Федорова и Игоря Яковенко. Довольно мрачные прогнозы наших перспектив. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.